О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.
Птичку жалко? Латвийская политика давно перебралась в Твиттер, который теперь разрушает Илон Маск. Кристина Худенко, журналист портала Delphi, расскажет сегодня о своем исследовании того, что происходит в латвийском Твиттере. До свидания, птичка. Здравствуй, слоник. Почему из Твиттера перебегают в Мастодон и как работает эта бесплатная социальная сеть с эмблемой слоника? Как пропаганда развязала войну и теперь питается ее жертвами. Исследование новой газеты «Европа». Об этом сегодня в «Медиаполе». В студии я, Марина Ковалева, мой гость Кристина Худенко. Здравствуй, Кристина.
Здравствуйте.
За операторским пультом Яна Дреймане. Добрый день. По традиции в начале программы краткий обзор некоторых публикаций.
На обложке журнала «ИР» бывший министр внутренних дел Латвии Мария Голубева из заголовок «Не достигла признания своей семьи». В интервью журналу Мария Голубева рассказывает о 4 годах в политике, своих планах на будущее и личной жизни. В ноябре исполнилось 30 лет, как Мария, еще будучи студенткой, познакомилась со своей нынешней спутницей жизни Дианой, с которой они вступили в брак в Брюсселе 9 лет назад. Мария Голубева полна решимости продолжить борьбу за признание своей нетрадиционной, пока еще для Латвии, семьи. Оксана Гончарова, журналистка деловых изданий «Ведомости» и «РБК», больше 10 лет подвергалась насилию со стороны гражданского мужа и отца ее младших детей, Алексея Самусева. Фингалы, переломанные ребра, выбитые зубы. Такой Оксану помнят коллеги после ссор с Алексеем. Полиция многие годы не реагировала на конфликты и избиения в их квартире в «Электростале». А попытки друзей помочь не давали никакого результата. Журналистка давно ушла от сожителя, но в конце сентября Алексей вломился в квартиру к Оксане, напал на нее с ножницами. Гончарова перехватила предмет из его рук и нанесла ответный удар. В тот же день Алексей умер, а журналистку обвинили в убийстве и отправили в СИЗО. Следствие считает, что она совершила умышленное убийство. Согласно российскому законодательству, ей может грозить до 15 лет тюрьмы. Дома 45-летнюю Оксану Гончарову ждут 3 детей, двоим из которых нет и 11 лет. Новая газета «Европа» рассказывает историю этой журналистки, которая оказалась в ситуации домашнего насилия при полном равнодушии властей и смогла избавиться от мучителя, лишь дав отпор, за что теперь ей приходится платить свободой. Козам только в хорошем настроении. В одном из ноябрьских номеров журнала «Майес Весис» опубликована статья о хозяйке фермы Сникеру Юмурской волости Санте Ласмане Радзвилавиче. Она утверждает, что с кислой физиономией или в плохом настроении козам лучше не подходить. Во-первых, те и близко не подпустят, да еще и молока меньше дадут. У Санты около 100 козочек, и она знает, о чем говорит. Интересно, что раньше Санта жила в городе и вела передачи на христианском радио в Риге, а также была диджеем. Поменять работу воодушевил брат. До этого Санта ничего общего не имела с сельской жизнью, а сейчас производимый ею козий сыр «Казанес Бониес Сиеры» получил сразу 3 серебряные медали на Вселатвийском конкурсе продуктов питания «Новада Гарша». Рабочий день бывшей радиоведущей начинается в 6 утра, и все расписано буквально по минутам. Помогает напоминалка в телефоне. Санта Ласмане Радзвилавиче и ее козочки производят 14 видов сыра, в том числе молодой, камамбер, моцарелло с плесенью, которые продают на рынке в Эргле или в Мадуне. В хозяйство Санты поглазеть на коз приезжают и туристы. В журнале «Открытый город» в рубрике «Маршрут выходного дня» описываются 5 дворцов Видземе. Среди них Цесвайне – проклятие баронов фон Вульфов. Над мужской линией этих баронов висело какое-то проклятие. Они все умирали молодыми или трагически погибали. В Цесвайне снимали фильм «В клешнях черного рака», а в прошлом году немецкий сериал «Сиси. Императрица Австрии». Рассказывается в статье и о дворце в Стамерене, где писатель Томазо де Лампедуза вынашивал замысел своего знаменитого романа «Гепард». И о дворце Валлоксне, построенном в стиле поздней тюдоровской неоготики. Как утверждают, где-то именно здесь хранилось золото тамплиеров.
Медиа поле.
На Латвийском радио 4.
Кристина Худенко, журналист портала «Делфи», взялась изучить, что происходит в латвийском Твиттере. И вот появилось целое расследование. Целое расследование на тему «Латвийская политика давно перебралась в Твиттер, который теперь разрушает Илон Маск. Птичку жалко». Здравствуйте, Кристина, еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Вот эту вот тему вы решили исследовать до того, как Илон Маск купил Твиттер, или уже после? Что послужило триггером?
Мы решили это исследовать этим летом. Уже к тому времени Илон Маск выразил свое желание купить и уже как бы начал, наоборот, делать отходной маневр, может быть, не стоит покупать. Но триггером для нас стала история с Даниэлем Павлюцем, который гордо заявил в Твиттере, что теперь всем женщинам положено роженицам эпидуральная анестезия, если они хотят. Но тут выяснилось, что вовсе не всем, а только по решению врача. И женщины его буквально заклевали в Твиттере. И очень скоро он выложил, что теперь да, теперь вот точно всем женщинам. Потому что поначалу он писал, что да, там все, денег не нашли на это. Но под давлением вот этой женской общественности он прямо вот буквально очень быстро все это открутил.
То есть этот случай показал, как социальные сети могут повлиять на решения политиков. Вы пишете, что политики, госслужащие, артисты, журналисты, активисты, несколько десятков тысяч человек, собравшихся в Твиттере латвийском, давно стали самой громкой и влиятельной частью общества. При этом вы говорите, всего несколько десятков тысяч человек, а не сотен, и при этом они самые влиятельные. Почему?
Ну, вот так получилось, что именно там собрались те, которые вот такие decision-мейкеры, которые принимают решения, которые самые активные продвигающие и такие знающие все эти рычаги политические. При том, что в Твиттере всего 10% жителей Латвии сидит, а в том же Фейсбуке 600 тысяч человек. Так получилось, что Твиттер гораздо влиятельнее, и именно там появляются все эти черные списки, какие-то решения. Первые выкладываются даже до того, как они были оформлены официально. Вот еще одно свидетельство о том, как это быстро работает. У Мартина Шестакиса выложили, как сделали велодорожку, а посреди велодорожки столб. Буквально 2 дня не прошло, как уже столб убрали, велодорожка стала хорошей. Просто вообще восхитительно.
То есть, с одной стороны, получается, такое информационное агентство оперативное стараются выложить, наверное, быстрее в Твиттер те же политики и власть имущие информацию о каких-то решениях. С другой стороны, конечно, и люди могут следить и влиять. При этом все-таки это какой-то собственный такой мир, собственный пузырь, и в котором, может быть, влиятельные люди, но они крутятся в собственном соку, а большая часть населения, которые, как вы уже упомянули, где-то на просторах Фейсбука, все-таки, возможно, в принятии этих решений и не участвуют.
Мало того, что большинство людей на просторах Фейсбука, фактически все главные люди из русскоязычной части Латвии, они действительно в Фейсбуке. И в свое время тот же Даниэль Павлиц, он перед предыдущими выборами, он говорил, что я не знаю, где мне искать вообще русских избирателей, потому что я не знаю, где они водятся. Поскольку сам он водится в Твиттере, они водятся в Фейсбуке, получилось, что они просто друг друга вообще не видят. Ну и в целом алгоритмы соцсетей работают так, что они подгоняют каждому и ту информацию, и тех людей, которых им приятно видеть, которые каким-то образом резонируют с его мнением. И получается, что те же политики, они тоже окружены тем же вот пузырем, который резонирует с их мнением. Им кажется, что какое у них хорошее мнение. Все вокруг собрались головами на ваше-то все.
Все согласны, все им поддакивают, а большая часть общества осталась за бортом. Кстати, кто где получает информацию. Об этом было проведено не так давно осенью исследование центром СКДС, и его глава Арнис Кактинш озвучил некоторые выводы этого исследования на мероприятии по вопросам медиа. Совет по медийной этике заседал, и были предоставлены эти данные. Давайте послушаем, кто где из нас получает информацию.
Ну, в первом месте, и это уже так ilgstoši, protams, это социальные медиа.
На первом месте, и это уже давно, социальные медиа. Можно по ним отдельные опросы проводить. Facebook, там, TikTok, Twitter. Но мы собрали всех их вместе и видим, что информацию из социальных сетей получает 56% опрошенных латвийцев. Но им на пятки наступают латвийские общественные СМИ. Их назвали около половины опрошенных. Это хороший, внушительный показатель, говорящий о том, что они вот-вот уже смогут конкурировать с социальными медиа. Две отдельные и интересные позиции – это частные СМИ на латышском и на русском языках. Из частных СМИ на латышском черпает информацию почти половина, а из русских – почти каждый четвертый. То есть разница между общественными и частными СМИ для тех, кто потребляет информацию на латышском, почти нет. Многие из них потребляют в равной пропорции как общественные, так и частные СМИ на латышском языке. А вот что касается русскоязычных, то они явно отдают предпочтение коммерческим СМИ. Из таких СМИ получают информацию 59% опрошенных. То есть, если бы мы делали отдельный топ по русскоязычным, то частные СМИ, прежде всего порталы, оказались бы на первом месте. Они даже опережают социальные сети. Тут вырисовывается совершенно другой топ, и это интересно. Российские оппозиционные СМИ интересуют 6% русскоязычных, российские федеральные медиа – 9%. И это при том, что опрос проводился в сентябре, и российские федеральные каналы у нас запрещены. Это запрещенка, но при этом их назвал почти каждый десятый. Возможно, конечно, что кто-то назвал их и по инерции, но я думаю, что таких все же немного. Думаю, что, скорее всего, люди отвечали честно. Если смотреть по возрастным группам, то понятно, что потребление социальных медиа сильно связано с возрастом. Из тех, кому до 24 лет, 4 из 5 получают информацию из социальных сетей. Чем старше люди, тем этот показатель ниже. А большой перелом наблюдается к 63 годам. И абсолютно противоположная картина у общественных СМИ. Чем старше человек, тем большая вероятность того, что он признает общественные СМИ в качестве источника информации.
Jo cilvēks paliek vecāks, jo lielāka varbūtība viņš šeit atzīst tos sabiedriskos medijas. Lūk, nu jā.
Ну, как вы слышали, Кристина, комплименты в вашу сторону. Коммерческие порталы, они в почете у русскоязычной аудитории. Но вот в вашей публикации, в вашем расследовании все эксперты говорят, хотите быть влиятельными, хотите влиять на то, что происходит в латвийском обществе, идите в Твиттер. А, кстати, вот судя по вашему исследованию, у кого больше всего подписчиков, кто самый влиятельный в латвийском Твиттере?
Конечно, нашим влиятельным, довольно далеко до влиятельных в мире, там, того же Трампа, у которого 342 миллиона подписчиков, или Илона Маска, у которого 115 миллионов. Но у нас тоже довольно ощутимое число подписок. На первом месте среди политиков Нил Ушаков, хотя на самом деле он более популярен все-таки в Фейсбуке. Туда он скорее дублирует.
Удивительно, если учесть, что там нету практически русскоязычных фолловеров, так скажем, в Твиттере, откуда у него там так много подписчиков, или люди просто хотят узнать, чем он дышит.
Да. На втором месте Эдгар Ренкевич, который, ну, в общем, он давно уже собирал аудиторию, там публиковались фигуранты черных списков раньше, чем официально они каким-то образом объявлялись. Потом вот эта вот фраза «Я горд быть геем» тоже всколыхнула очень сильно это твиттер-сообщество. На третьем месте Артус Каймидж. А, у Ренкевича 80 тысяч, у Артуса Каймиджа 75 тысяч. Все остальные уже так вот труба пониже, дым пожиже. У Каринша, которого очень такой миролюбивый, такой тихий твиттер, у него 49 тысяч. У Павлюца, про которого я говорила, 25 тысяч. Ну, вот примерно такие позиции. У президента нашего тоже 25 тысяч.
Но вот это герои, которых вы упомянули, а какие, может быть, твиты всколыхнули общество, ну, помимо того, что вы уже упоминали, как было принято решение по потенциальным роженицам, упомянули уже, конечно, твит Ренкевича, но это дело прошлое. А последние вот дела, которые действительно всколыхнули наш латвийский твиттер, на ваш взгляд?
Так, ну вот сейчас я что-то навскидку и не помню.
Ну, или...
Ну, в принципе, всегда наше общество очередные фигуранты черных списков волнует. Когда была пандемия, конечно, все с нетерпением ждали цифр по пандемии, потому что СПКЦ опубликовала в первую очередь в Твиттере их.
Я уже даже боюсь спрашивать, насколько сейчас сильны антирусские настроения, именно не антироссийские, а антирусские настроения в Твиттере.
Ну вот это то, почему все-таки в ответ на вопрос «Птичку жалко?» я даже у себя в Фейсбуке написала, что мне птичку не жалко, потому что когда я сама зашла в Твиттер и там стала активно сидеть, я так много вот этих хейтерских высказываний и достаточно националистических прочитала, что мне как-то было неприятно вставать по утрам и вот получать очередную эту птичку.
А был ли дан отпор этим хейтерам? Были ли те, кто все-таки призывал не клевать даже на просторах Твиттера, где много птичек, все-таки всех, для кого родной язык русский?
Были такие люди и очень недостойно выступали. Сейчас не вспомню, не скажу кто, но их тут же заклевывали вот все остальные. И вот эти вот хейтеры, они очень громкие. Просто я даже думаю, что на самом деле это нормальных людей больше гораздо. Но вот эти хейтеры, они такое впечатление, что они там просто живут и этим живут.
Ну, хейтеры, они во всех социальных сетях присутствуют и наиболее активны. Возможно, им за это деньги платят. Что говорят вам ваши эксперты, которых вы опрашивали, работая над этой статьей? Какие еще опасности таит Твиттер? И кто эти эксперты?
Эксперты, ученые из Латвийского университета Мартинш Причинс, который как раз занимается соцсетями, и Янис Сарц, глава Центра стратегической коммуникации НАТО, который тоже по своим обязанностям должен следить вот за этой самой коммуникацией. Конечно, все они отмечают то, что, ну, есть опасность. Во-первых, как говорит Мартинш Причинс, если вдруг ночью появляется твит, не дай бог еще в нем какие-то орфографические ошибки, сразу возникают вопросы, написал ли это сам политик, или это код прошел по клавишам, потому что а как проверить, ты же ночью не будешь звонить этому политику. И вот каждый раз журналисты в замешательстве, как им проверить. Например, тот же свой знаменитый твит про гея Ренкевич написал довольно поздно вечером, и журналистам пришлось постараться, чтобы вот как-то сперва его найти.
Ого, а правда ли это он написал, или кто-то другой, или кто-то взломал его аккаунт и решил вот такой сделать каминг-аут?
Потому что, в принципе,
как проверять?
Этика официальных СМИ, она обязывает позвонить этому герою, проверить, потом еще спросить чье-то мнение, и получается, что в результате что мы отстаем. Но, с другой стороны, все-таки нашей информации можно доверять больше, поэтому я призываю все-таки читать нас, а не стопроцентно доверять социальным медиа.
Тем более, что тот же Илон Маск, когда покупал Твиттер, все-таки раскрыл цифру, что по его данным где-то 20% аккаунтов в Твиттере могут быть фальшивыми, или это могут быть искусственно созданные, чтобы так или иначе влиять на ситуацию. 20% это каждый пятый, простите, это много.
Но, с другой стороны, вот именно вот эта вот ненормированная возможность попасть туда, она же и позитивная, потому что, в принципе, вот это такая прямая демократия, что человек может достучаться до власти. Ему не надо узнавать, когда приемные часы, становиться в очередь. У того же Мартин Шестакиша уже до конца года было расписано месяца за 3 назад. И как ты попадешь к нему, если тебе хочется что-то ему сказать? Идешь в Твиттер и пишешь.
Мне понравилась цитата Причинса, Мартинша Причинса, исследователя социальных медиа и преподавателя Латвийского университета. Я процитирую. «Если философствовать, то соцсети — это мини-государство, где работает своеобразная демократия. Она создается пользователями, а потому достаточно субъективна».
Да, но с другой стороны, как уже отмечает Сартс, что, в принципе, чем это отличается от того, как раньше там на площади люди ходили и толкали сплетни друг о друге, то же самое.
Но вот этот образ площади — это то, что Илон Маск чаще всего упоминает, когда говорит, зачем он купил этот Твиттер, потому что он хочет воссоздать вот эту традицию, где на площади каждый может говорить все, что угодно. Так ли на самом деле? Вот это большой вопрос, потому что как раз на днях я прочитала статью в Economist в журнале, которая говорит, да-да-да, он хочет сделать Твиттер такой свободный, он хочет сделать без каких-то нападок друг на друга, приличную такую площадку, и главное, что независимую. Но вот насчет независимости очень большие вопросы, особенно если учитывать, что у него заводы Теслы в Шанхае, что большую часть прибыли он получает, а там это позволяет ему удержаться на плаву. У Твиттера не все так хорошо с финансами, можно сказать. Твиттер — проблемная финансовая структура. Не будет ли влиять вот этот Китай на то, что будет происходить в Твиттере? Это то, о чем сейчас обсуждают мировые эксперты.
Ну да, и поэтому, в принципе, вводятся достаточно сильные ограничения. Того же Цукерберга вызывали много раз уже на проработку. Я думаю, займутся и Маском. Но, с другой стороны, тут опять же работает эта прямая демократия. Когда Маск там выступил, что платите мне за Старлинки, его тут же захейтили так сильно, что он сдался и сказал, что да, ладно, берите эти Старлинки уже, и ничего.
Кстати, какая реакция в латвийском Твиттере на вот эту идею брать по 8 долларов за то, чтобы был вот этот там флажок, что твой аккаунт неподдельный, настоящий, ну что вот ему можно доверять. Какая была реакция на это в латвийском Твиттере?
Ну, тоже они активно это обсуждали. Вот, в частности, мэр Валки, он сказал, неужели вы будете платить вот эти 8 долларов? Но потом он сам отказался от этой идеи. Но с этой галочкой тут тоже такие проблемы, что, например, вот была история с министром образования, которая со своей этой синей галочкой, как министр образования, написала, если вы хотите знать мое личное мнение, то я считаю, что в ближайшее десятилетие русский язык будет никому не нужен. И как рассматривать это заявление? Как заявление министра или все-таки личное мнение вот Аниты Мужницы? Вот это вот трудно понять, если она пишет все это лично, но с официального аккаунта.
Ну, кстати, про эти 8 долларов надо-то справедливости ради сказать, что это не только цена вот этого там флажка, что ты надежный и ты не бот. Все-таки за эти 8 долларов Илон Маск намерен предлагать и какие-то бонусы. Там можно будет размещать видео большего объема. Система будет работать, алгоритм так, что тот, кто заплатил в группе каких-то экспертов, его твит будет появляться выше и так далее. То есть это, в принципе, не так просто, как преподносят сейчас большинство СМИ.
Но так или иначе, Янис Сарц вот просто конкретно сказал, что люди должны быть готовы все-таки к тому, что чем дальше, тем больше эмоции будут все-таки возобладать над какими-то логическими размышлениями, фактами и так далее. И больше будут подключаться и к законам, и к решениям, и к всему. Ну, потому что такая сейчас человеческая природа, во-первых. Во-вторых, такая ситуация, она благодаря соцсетям вот стала вообще в мире.
Как вы думаете, вот побегут люди, наши латвийские пользователи Твиттера, на другие социальные платформы, потому что исход такой намечается в мире. Вот 7 ноября на BBC появилась статья о том, что люди начали уходить. И именно после того, как Илон Маск пришел в Твиттер, и одна из таких новых социальных сетей – это Мастодон, которая насчитывает сейчас более 655 тысяч пользователей. Причем, что интересно, более 230 тысяч присоединились в первую неделю ноября, то есть когда уже было понятно, что за 44 чего-то миллиарда, я забыла, 44, помню цифру, 44, конечно, миллиарда долларов Илон Маск купил этот Твиттер. И несмотря на то, что Мастодон существует уже 6 лет, вот такого вот исхода, точнее, прихода к ним, такой беспрецедентной активности эта социальная сеть уже давно не видела. И почему там объясняется, да? Потому что, в отличие от подавляющего большинства существующих социальных сетей, в Мастодон не предусмотрена реклама. Слоник – это эмблема уже этой социальной сети. Там есть такие же функции, как и в Твиттере. Можно писать сообщения, можно на них отвечать, ставить лайки, подписываться друг друга. А присоединиться можно, выбрав подходящий ему сервер. Или по географическому признаку, или по интересам. То есть интересуют игры – иди туда. Интересуют технологии – другое место, социальная тематика, но все в результате все равно друг друга видят, могут общаться, но изначально вот этот профиль регистрируется в более узком сообществе, и посты из этого сообщества будут первыми появляться в ленте пользователя. Но самое главное, что это сеть без центрального управления. Там не будет какого-то Илона Маска, который будет командовать, как делать, что делать, за что платить, за что не платить. И не будет никакого совета, который будет решать, удалять, не удалять вот тот или иной пост. Ну, потому что, в отличие от Твиттера, Инстаграма и Фейсбука, не принадлежит этот Мастодон одному человеку или компании. То есть у каждого сервера свой владелец, но там другие риски. Кому интересно, может зайти на BBC и обо всем этом прочитать. Но вот как вы думаете, в Латвии будет исход или нет? Насколько у нас люди бегают с одной платформы на другую и что-то новенькое пробуют?
Не, ну у нас очевидно, конечно, что юное поколение, оно все-таки все сейчас более-менее в ТикТоке находится, и не знаю, нужны ли им мастодонты или нет. В Фейсбуке более-менее постоянное общество собралось. Твиттер действительно, чем дальше становится, тем более каким-то радикальным. Ну и настроения такие в обществе сейчас радикальные. Кроме того, Илон Маск, он славился тем, что у него были как очень провальные проекты, так он и фантастически умел выруливать. Поэтому я думаю, что нет никакой гарантии то, что он вот сейчас вот возьмет эти 44 миллиарда, забудет. Он, я думаю, что возьмет сейчас как-то хитро извернется буквой ЗЮ и опять полетит птичка. Ну вот.
Я думаю, да, я читала его биографию. Нестандартные решения находят буквально в последний момент, о которых вообще никто не мог и подумать. Да, он жесткий, но сейчас подняли хайп в интернете, но увольняет он сотрудников. Оставит только тех, кто готов вкалывать. Но это не только связано с Твиттером. Я не понимаю, почему подняли такой шум на всех своих предприятиях. До этого он действовал абсолютно точно так же.
Ну,
увольнял каких-то топ-менеджеров, которые получали уже большие бонусы, сидели, жирели, и мозгами уже не шевелили. Возможно, кого-то без особых причин, но результат-то был потом.
С другой стороны, как мы видим, и он может сдаться под давлением общества. Если он принимает какие-то совсем уж бессовестные решения, то, в общем, приходится ему считаться с тем, что он не один на планете живет.
Ну, кстати, с этим Мастодоном по поводу вот этой модерации, блокировки и так далее, там тоже все не так однозначно, и как раз эксперты предсказывают, что именно выборочная модерация, потому что серверы некоторые блокируют у себя контент других серверов, на которых, по мнению владельцев, много ботов, или распространяется какая-то ненависть, клевета, там, призыв к агрессии и так далее, да. То есть там тоже все уже поступают жалобы на расистские и гомофобные оскорбления в этом Мастодоне, которые невозможно удалить повсеместно на всех вот этих серверах, которые в этой сети задействованы. То есть там тоже много проблем, и, возможно, люди там потусуются, а потом и вернутся в тот же Твиттер, где все-таки больше правил.
Медиа поле.
На латвийском радио 4.
Как пропаганда развязала войну и теперь питается ее жертвами? Это исследование новой газеты «Европа». Оно выложено на сайте издания 16 ноября в разделе «Видео». И это наша еще одна тема сегодняшнего обсуждения. Что интересно, что мне понравилось в этом исследовании? Всего 20 минут. Короткое небольшое видео, но журналисты Давид Аракелян и Маша Улазовская очень доходчиво и на ярких примерах объясняют, в чем суть пропаганды и как она работает. Проводят даже краткий экскурс в ее историю. Ведь инструменты пропаганды профессионально изучают уже как минимум век. Вот я вам предлагаю вам сейчас послушать один из фрагментов ролика новой газеты «Европа» о пропаганде.
На Ютубе есть десятки роликов о том, как работает пропаганда. Фейк-ньюс на дожди, видео от Юрия Дудя и Ильяна Топлеса. Однако большинство из них упускает важную деталь. Помимо лжи, у пропаганды есть еще одна функция, о которой мы расскажем в этом видео.
В создании этого выпуска нам помогал исследователь медиа Николай Чикишев.
Ты или защищаешь свою родину, или ты предатель.
Пропаганда – это инструмент влияния на убеждения людей и их отношение к событиям. Одним из первых ее начал изучать племянник Зигмунда Фрейда, основоположник пиар Эдвард Бернейс. В своей книге «Пропаганда» Бернейс описал, как пиарщики манипулируют мнением общества.
Например, в начале 20 века в США из моды вышел бархат. Это беспокоило его производителей. Бизнесмены платили известным женщинам за появление на светских вечерах в нарядах из бархата. Так ткань снова оказалась в тренде, а производители вернули прибыль на прежний уровень. То есть приемами пропаганды пользуются не только СМИ, но и рекламщики и другие специалисты.
Другой исследователь, Филипп Тейлор, в книге «Боеприпасы разума» пишет, что пропаганда обрела тот вид, в котором мы ее знаем, в начале Первой мировой войны. Тогда бельгийская газета «L'Independance Belge» опубликовала заметку, в которой говорилось, что немцы скармливают свиньям трупы своих солдат. А английская пресса писала, что немецкие офицеры прикрываются женщинами и убивают врачей. Все это не было правдой. Сознание людей стало новым фронтом, на котором сражались противники.
Вот я когда услышала про этот бархат, сразу вспомнила пышные юбки Кристиан Диора, который таким образом, введя их в моду, хотел помочь своему там другу, который ткани производил. Кристина, а когда вот вы смотрите тот или иной материал, как вы понимаете, пропаганда это или не пропаганда? Каким признаком вы отличаете?
Не, ну, во-первых, когда долго работаешь, ты уже примерно знаешь источники, каким можно доверять, каким нет. Хотя, конечно, и источники тоже бывают немного иссякают. Вот, во-вторых, какие-то есть моменты, которые у тебя сразу... Ну, просто тут, конечно, наверное, чисто...
Ну вот какие моменты?
А вот это на уровне уже ощущений каких-то. Ты напрягаешься на чем-то и потом начинаешь проверять.
Вот я тоже себя поймала на мысли на том, что четко-то сформулировать не так-то и просто. А вот в этом исследовании новой газеты Европы очень четко описаны приемы пропаганды. Если ты их выучишь и будешь обращать на это внимание, ты потом будешь отличать, где пропаганда, где нет. Ну, например, четкое деление на черное и белое. Или поиск причин в своих неудачах только во внешних факторах. Выдача мнения эксперта за факт. Использование мнимых экспертов, тут, конечно, труднее, надо в интернете покопаться, есть ли вообще такой эксперт с такой именем, фамилией, фотография совпадает или нет. Использование вырванных из контекста цитат оппонентов. Или использование фото или видео с указанием на какие-то физические недостатки оппонентов. Ну, тут понятно, да, в чей камушек огород. Престарелый президент большой страны, вот у него уже там чуть ли не деменция и так далее, да, или в адрес того же Зеленского, посмотрите, как он странно говорит, не потребляет ли он там кокаин чем-то и так далее. Но вот одно из отличий пропаганды, то, что мне кажется очень важное, о чем здесь идет речь, это ситуативность, то есть когда то, что говорят, вдруг меняется от ситуации, и сказанное в прошлом уже забывается. Вот журналисты «Новой газеты Европа» сделали, на мой взгляд, отличную подборку видеоряда из российских, конечно, федеральных СМИ, где речь идет о спецоперации и сроках ее окончания в Украине. так четко смонтировано, что сразу видно, как меняется вот этот вот ракурс в зависимости от того, что успехи на фронте не так хороши, как хотелось бы. Вот давайте послушаем, и вы тогда увидите, как вот эта вот пропаганда меняет ракурс.
Еще одно свойство пропаганды – ситуативность. Она подстраивается под любую повестку. Вчера они денацифицировали Украину, сегодня защищают там русских, а завтра будут как-то иначе мотивировать войну.
Немного задержалась, просто перепроверяла, вторгаемся, не вторгаемся, не вторгаемся.
Так вот я хочу сказать, это не начало войны. Это во-первых. Это во-первых, и это очень важно. Наше стремление – предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И, во-вторых, это окончание войны.
Но мы ведем такую специальную военную операцию, именно поэтому это не война, а операция. Война не ведется так. Мы жалеем их всех там. Абсолютно очевидно любому человеку, что это никакая не война России с Украиной. Это даже не российская спецоперация против украинских войск. Это гражданская война на Украине.
Этот прием работает, потому что из огромного потока информации мы не запоминаем все новости. Пропаганда этим и пользуется. В марте на ТВ обещали взять Киев за 4 дня, но позже стали говорить про жест доброй воли и отвод войск.
И Киев будет взят так быстро?
1.5-3 дня.
2 дня, а потом падение города.
Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня.
Крупнейшее европейское государство месяц. Спецоперация захватить страну так быстро, разумеется, невозможно.
Это наша армия, которая состоит из внуков и правнуков тех победителей Великой Отечественной войны, хорошо обученные, хорошо мотивированные, хорошо оснащенные.
Мы почему-то стесняемся сказать окончательную правду. Война ведется НАТО.
Топить таких надо было в Пресыне. Прямо вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить.
Это не
прям
ваш метод.
В Тысыне. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели-фантасты. А это наш метод.
Неужели пропаганда направлена только на дезинформацию?
Не совсем. Мы рассказали, какие приемы используют чаще всего, и опровергли фейки. Но вместе с тем мы могли внушить вам, что государство злоупотребляет властью. Об этом пишет китайский медиа-исследователь, автор теории сигнала Хайфэнг Хуанг. Согласно этой теории, пропаганда не только информирует, но и отражает силу власти. Часть аудитории, увидев пропагандистскую передачу, не поверит фейку, но почувствует слабость перед системой. Эта теория отражает еще одну функцию пропаганды – внушение бессилия.
Ну вот в этом ролике, который выложен на сайте «Новая газета Европа», рассказывается, конечно, о том, в основном, как российское государство решает, чем загрузить мозг аудитории, особенно сегодня, да. И, в принципе, показано, что та же Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Антон Красовский – это всего лишь винтики системы. Они, конечно, важны, но заменяемы. Кстати, Кристина, а вы не сталкивались с тем, что когда вы в разговоре с кем-то осуждаете войну, развязанную Россией в Украине, вам говорят: «Ай, ну да, ну конечно, там ты же латышский журналист или латвийский журналист, наслушалась этой контрпропаганды». Что ты тогда говоришь в ответ?
Ну, честно говоря, мне посчастливилось, у меня так никто не говорит.
А мне посчастливилось услышать и другое, когда говорят: «А, ну да, ты же латвийское радио, что ты можешь сказать? Нет, вы же контрпропагандисты», говорят мне.
Нет, есть, которые говорят, там не все однозначно, вот это вот, но так, чтобы вот прям вот в обратную сторону, такого, по счастью, нет.
Так вот, многие-то и не понимают на самом деле, что такое контрпропаганда. И мне кажется, что очень важный раздел вот этого небольшого расследования, которое смогли вместить в 20-минутный ролик, это о том, что доходчиво объяснили, что такое контрпропаганда. Я понимаю, почему это делает «Новая газета Европа», потому что, конечно, независимые российские медиа чаще, нас латвийское общественное радио, наверное, реже, но все-таки некоторые люди считают контрпропагандистами. Особенно после того, как наше латвийское радио, например, открыто заявило, что война в России против Украины – это, естественно, зло, и что латвийское радио поддерживает демократические ценности, а значит, однозначно поддерживает Украину, и мы на стороне Украины, это у нас заявлено открыто. Так вот, в исследованиях «Новой газеты Европы» речь, конечно, идет не о Латвии, а о российских независимых СМИ. Но давайте послушаем, почему они, да и мы, в общем-то, не контрпропагандисты. Давайте послушаем объяснение экспертов.
Чтобы быть эффективной, важно быть тотальной. Это закон развития пропаганды. Она вытесняет любую другую информацию количеством и накалом агрессии, а не качеством и фактами. С 24 февраля Роскомнадзор ограничил доступ к 130 тысячам информационных ресурсов. «Новая газета» из-за давления властей была вынуждена прекратить работу, а часть бывших журналистов издания создали «Новую газету Европа».
Независимых журналистов, в том числе и нас, часто называют контрпропагандой. Но у этого понятия есть довольно четкая историческая привязка. Контрпропаганда работает только в военное время. Например, черные радиостанции в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Радиостанции Третьего Рейха распространяли нацистскую пропаганду и призывали сдаваться в плен.
Germany calling, Germany calling, Germany calling.
И вроде бы все сходится. Провластные СМИ пропагандируют одну точку зрения, а независимые – другую.
Но вот в чем различие. Что бы ни говорила власть, у так называемых оппозиционных СМИ нет системного центра. Некоторые независимые медиа призывают сжечь военкоматы, другие просят быть осторожнее. Кто-то предрекает скорый развал России, а кто-то видит новые возможности. Сейчас, в военное время, мы сходимся в одном – осуждаем агрессию России в Украине. Это и есть наш временный системный центр.
Независимые медиа тоже используют пропагандистские приемы. Журналисты также могут выразить эмоции или обратиться к зрителю. Однако независимые СМИ ссылаются на факты и не противоречат себе. Поэтому оппозиционные медиа только косвенно противостоят российской пропаганде.
Ну что ж, хотите узнать больше? Посмотрите это исследование целиком на сайте «Новой газеты Европа» в разделе «Видео». Название «Как пропаганда развязала войну и теперь питается ее жертвами». Важно, что журналистам помогал исследователь медиа и пропаганды Николай Чикишев. На мой взгляд, получилось очень толково. Ну что ж, посмотрим, как быстро мы научимся не попадаться на удочку пропагандистов. Посмотрим, Кристина, насколько свободно будет порхать птичка Маска и что дальше будет происходить в латвийском Твиттере. Спасибо Кристине Худенко, журналисту портала Delphi, за участие в этой программе.
Спасибо.
За операторским пультом была Яна Дреймане. Спасибо. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо всем вам за внимание.
О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиа поле.
На латвийском радио 4.